è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», выходящий каждый будний день новостной подкаст «Медузы», у микрофона Владислав Горин. Тема выпуска – как российское государство дошло в поиске средств для наполнения казны до тех, кого раньше предпочитало не трогать, то есть до граждан, до простых людей, физиков, если выражаться банковско-налоговиковским языком. Систематизируем неявные и вполне явные сборы и ответим на вопрос, почему раньше правительство этим не занималось. Перед началом объявление от книжного издательства «Медузы». В художественной линейке издательства вышел роман «Мясорубка Мосса» Сергея Кузнецова. Сергей Кузнецов — это автор «Шкурки бабочки», «Хоровода воды» и «Учителя Дымова», неоднократный номинант литературных премий «Национальный бестселлер», «Большая книга», «Русский букер», «Ясная поляна», «Нос». Действие новой книги Сергея Кузнецова происходит в 2030 году. Молодой дата-аналитик замечает странную связь между смертями незнакомых друг с другом людей в разных точках Земли. Читая роман, становится постепенно понятно, что объединяет богатых молодоженов из Франции, американского морского пехотинца, стюардессу из Испании, ветерана Югославской войны из Хорватии и современную художницу из Сербии. Заказать книгу можно по ссылке в описании. Эта ссылка приведет вас в интернет-магазин «Медузы». Мы говорим с научным сотрудником Центра анализа европейской политики СЕПА, автором рассылки издания «The Bell» Александром Каляндром. Привет, рад новой встрече.
Привет, Влад.
Повод. В сентябре 2026 года российские власти, видимо, введут специальный сбор с иностранной электроники. Об этом пишут «Ведомости» сегодня со ссылкой на свои источники. Издание «Фридейли» пишет, что платить сбор будут и импортеры, и отечественные производители. В июле этого 2025 года стало известно о планах Министерства промышленности и торговли ввести промышленный сбор в критически важных отраслях. «Коммерсант» писал, что это будет типа утиль сбора для автомобилей. Кстати, утилизационный сбор в этом году вырастет с декабря. Вроде хотели с ноября, но отложили, перенесли на месяц. И это, по сути, такой налог, который не один год существует. Он, по идее, должен быть целевым, оплачивать будущую утилизацию автомобиля. Машины из-за этого в России уже подорожали. Это многие заметили. Но утильсбор, надо отметить, и из коммерческого транспорта взимается. Он там очень ощутимый. И это все, конечно, будет в цену транслироваться. Явно в ближайшее время мы увидим повышение налогов на имущество, земельные участки, квартиры, уже есть налог на вклады, недавно вырос НДС, это косвенный, но понятно, опять же, что нагрузка на малый и средний бизнес транслируется на потребителей товаров и услуг. Есть, наконец, рост акцизов и ускоренная их индексация и расширение мы наблюдаем под акцизных категорий в России, в том числе с 2025 года. Сначала для меня это было сюрпризом, я, честно говоря, как-то упустил, что существует такой экзотический сбор, повышен сбор на сахаросодержащие напитки. Я введение туристического даже налога в регионах, где он есть, трактую как увеличение нагрузки на граждан. А еще обещают, и давай это отдельно обсудим, более строгий надзор за физиками и нагрузку там, где ее многие годы не было, например, в том, что касается сдачи квартир в аренду. В общем, мне кажется, что я этим своим вступительным словом доказал, что рост нагрузки непосредственно на граждан существует. Давай исторически на это сперва посмотрим. Когда бы ты отсчитывал интерес российского государства к тому, что нужно с людей собирать, а не с компаний, не с нефтегазовых доходов жить, а вот с людишек?
Я даже не знаю, но это наверняка где-то в дебрях царской России должно быть.
Ну, мы про новейшие.
Про новейшие. Да, кстати, ты забыл или не знал, в ряде регионов повышают дорожный сбор. Ну, слушай, желание собрать деньги с граждан не новое, присутствовало всегда. И я бы, честно говоря, тут даже не думал о том, вот, что есть какая-то точка на карте, начиная с которой начали повышать налоги на граждан. Да, конечно, мы можем сказать, что вот была плоская шкала налогов с начала 2000-х годов, чрезвычайно удачная экономическая реформа Путина, которая привела к тому, что бизнес вышел из тени. Многие работающие вышли из тени, и государство по факту стало собирать больше налогов. Те из слушателей, как и я, кто успел поработать при допутинской системе налогов, помнят, что если ты работаешь на, скажем, западную компанию или на российскую компанию с высокой зарплатой, 40% налога тебе начинают платить примерно с конца февраля. И всевозможные способы это дело укрывать, о которых мы говорить сейчас не будем, потому что это давняя история. Вывод налоговой тени был одним из больших достижений. И, безусловно, это был один из факторов, которые стояли за бурным экономическим ростом 2000-х годов. Давайте отдадим должное. Реформы Путина 2000 года были чрезвычайно полезными, прорыночными, и они, понятно, легли на основу рыночных реформ Ельцина и на девальвацию 98 года, но они обеспечили то чрезвычайно жирное почти десятилетие, которое было в России, которым все наслаждались. Дальше, где государство решило, что пора гражданам раскошелиться, вопрос сложный. Я лично считаю, что граждане начали раскошеливаться в момент введения контрсанкций. Когда, если помните, в 2014 году российское правительство ввело запрет на импорт в Россию огромного списка продовольствия из стран Евросоюза плюс Австралии, Соединенных Штатов, Канады. В этом списке не было Швейцарии, чтобы граждане могли покупать вкусный сыр по удестеренным ценам. И в этом списке не было Новой Зеландии, которые и Швейцария, и Новая Зеландия вполне себе ввели санкции против России. Видимо, чтобы можно было продолжать закупать дорогое мясо и продавать его втридорога. Ровно в тот момент фактически граждан заставили заплатить даже не за внешнюю политику, а заставили платить за развитие российского сельского хозяйства. С одной стороны, мера была, в общем, наверное, разумная, потому что продовольственная безопасность, большая зависимость от импорта и так далее. С другой стороны, на сельском хозяйстве там поднялось много состояний, но заплатили за это, в частности, обычные граждане. Потому что мы помним, в тот момент резко скакнула продовольственная инфляция, которая вылилась в общую инфляцию. Продукты стали стоить дороже, потому что обеспечить полностью рынок поначалу было вообще невозможно. А потом закрывать дефицит импортом из дальних стран стало дороже, чем возить условные яблоки из Польши, а йогурты из Литвы. Цены выросли как на импорт, так и на отечественную еду. И это был фактический налог. Давайте называть вещи своими именами. Инфляция – это естественный налог. Причем, когда речь идет об инфляции продовольственной, это налог, который больше всего бьет по бедным, потому что они тратят большую часть своих денег на еду. Вот, на мой взгляд, в этот момент граждане начали платить за как внешнеполитические шаги, все-таки санкции западные были в ответ на российскую политику в Украине, но и я до сих пор считаю, что контрсанкции использовали западные санкции исключительно в виде предлога, за импортозамещение. Импортозамещение в принципе возможно, когда у тебя ограничен импорт. Потому что если у тебя импортозамещение эффективно, то период высоких внутренних цен будет не очень длинный. А если оно не очень эффективно, то тебе нужно все время держать какую-то часть импорта закрытым, либо с помощью налогов, либо с помощью запретов, для того, чтобы поддерживать, извините, отечественного производителя. В условиях, когда отечественный производитель в состоянии конкурировать с импортом, ему такая поддержка просто не нужна. Отечественный товар будет качественнее или дешевле, чем импортные. Мы это, в общем, видим на большом количестве товаров. Сбор, о котором ты говорил в самом начале, на электронику, он же призван поддерживать отечественного производителя электроники с высокой долей локализации. Ничего экзотического в этом нет. Такое, в общем, практиковалось. Вопрос в том, что это является, на мой взгляд, наследием и результатом экономических процессов, возникших в России в результате войны. Электронная промышленность – один из немногих секторов сейчас в российской промышленности, где наблюдается какой-то рост за счет оборонзаказа. А оборонзаказ в основном локализованный. То есть, по сути, этим сбором россияне будут подпитывать электронную промышленность, направленную на войну. То есть тут, на самом деле, ты когда это описал, тут есть целый салат разных сюжетов. Есть, во-первых, идея про то, что граждане с вот такими налогами поддерживают отечественного производителя, помогают ему конкурировать с импортом. Есть второй сюжет о том, что государство скребет по стенкам бочки и пытается собрать как можно больше налогов в условиях снижения как нефтегазовых доходов из-за падающей цены на нефть, так и стагнирующих, а в будущем, возможно, даже, может быть, снижающихся не нефтегазовых налогов, связанных с замедлением экономики. При этом сокращать расходы государство не хочет и, по большому счету, не может, но это, так сказать, совсем отдельный фискальный сюжет. То есть тут как бы есть две истории. Но история сводится к тому, что государство, став гораздо бюрократически более эффективным, чем там, 30 лет назад, сейчас в состоянии с меньшими затратами собрать большее количество налогов. Ведь то, что в России рынок аренды жилья фактически был не налогооблагаемым, ну, мало кто платил налог с доходов от сдачи жилища в аренду частным лицам. Это была неестественная ситуация. И вызвана она была в первую очередь тем, что государству было как бы очень дорого эти деньги найти, а потом изъять.
Если ты не против, давай про жилье отдельно немножечко поговорим и про нетрудовые доходы или доходы на бездельников, потому что уже к такой лексике приближается. Но хочется договорить с тобой вот про эти два основных сюжета. Как ты и сказал, я тоже на самом деле так на это смотрю, просто когда я глядел на сбор, который касается электроники, я чуть как-то не подумал на самом деле про импортозамещение и про инвестиции в военный сектор, который потом нужно поддерживать, да, и после войны или со снижением гособоронзаказа тоже нужно что-то с этими мощностями делать. Ну да, базово мы видим импортозамещение, оно же протекционизм, и мы видим то, что ты назвал соскребыванием со стенок бочки каких-то доходов. Ну, то есть соскребать можно двумя способами. Можно поскрести, чтобы что-то наскрести, а второе — поменьше тратить. И тут, кстати, говоря про историческую перспективу, если мы так широко глядим, еще, конечно, 19-й год важен, повышение пенсионного возраста, когда государство сказало, мы это не будем финансировать, мы будем перекладывать это на граждан. Тоже, в общем, конфискационная реформа, ну или, если угодно, налог. 2021 год, вернее, 2020, мне тут кажется значимым, чисто символическим, то, о чем ты говорил, да, НДФЛ, долгое время, ранние путинские реформы, грефовские, как хотите их назовите, и вот этот уговор, мы просим всего 13% со всех, но вы платите, пожалуйста. Это было таким очень важным диалогом между обществом и властью, давайте наведем порядок. И общество, в общем, это приняло довольно охотно наведение этого порядка, прозрачность правил. Но когда в 2020 году эта шкала была устранена, а она же, по большому счету, в два приема устранялась, это было нечестно. Это было нарушением вот этого общественного договора. Я не Аузан, про общественный договор говорить не буду. Экономист, публицист Александр Аузан, да, на всякий случай, который много говорит об общественном договоре, и у него даже организация так называлась на протяжении многих лет. Но, тем не менее, это было именно оно. Это было такое негласное соглашение.
Можно я тебя перебью? Мы тут говорим, и если бы я был слушателем, я бы тут наверняка взбеленился и сказал, да вы с ума сошли. Что вы делаете из России монстра? Ведь такое происходит не только в России. То есть, да, история про войну и налоги, она есть. Но давайте посмотрим на ту же Британию, в которой я живу. Ну вот сейчас все затаив дыхание ждут бюджета на следующий год, в котором мало того, что все ожидают повышения налогов, так еще это повышение налогов будет вопреки обещанию, с которым партия лейбористов шла на выборы. И налоги тут повышают разными способами. Тут прогрессивный налог, и уже много лет не меняется шкала. Понятно, что из-за инфляции это означает, что все больше и больше людей попадают в верхнюю планку налогов и платят больше. То есть это не проблема исключительно России. Проблема невозможности или нежелания сократить расходы и попытаться собрать как можно больше доходов, она не исключительно российская. У России есть свои особые характеристики в этой истории, потому что, во-первых, есть война, во-вторых, есть, на мой взгляд, несколько экзальтированная стратегия поддержки отечественного производителя. И в России таким образом все это вырождается в некий почти пиронизм. То есть стратегию полузакрытой экономики с высокими налогами, высокими социальными тратами, которая, это не единственные характеристики, но в частности эти, которые были в Аргентине во времена Перона, известного всем по мюзиклу «Эвита», которые помогли Аргентину превратить из одной из богатейших стран мира в черт знает что к 80-м годам. Поэтому это не исключительно российская история. Там задачи другие, и на что тратятся налоги тоже другие, но истории, когда ты говоришь нечестно, это не исключительно российская проблема.
Я готов тут поспорить, потому что, во-первых, в Великобритании, при всем уважении, и пусть ты там живешь, меня очень мало волнует, а в случае с Россией я не делаю из нее монстра. Я из российского правительства монстра не делаю, но мне кажется, что оно нечестно играет. Во-первых, когда говорится в случае с тем же вот этим символическим 13-процентным налогом, который сам по себе был, может быть, не самой честной вещью в мире, а, если честно, вовсе не честной, те, кто много зарабатывают в индустриально развитых странах, обычно платят больше, но раз уж мы договорились, а вы это меняете, никого не спросясь, еще и так лукаво, ну, то есть сначала вы говорите, будет порог заработка 5 миллионов рублей в год, до него мы оставляем 13%, а с него берем 15%, что вы, это вообще не отмена плоской шкалы, и вообще эти дополнительные деньги пойдут детям на лечение, тяжело больным, а потом, спустя несколько лет, в 2024-м, с введением с 2025-го, вы уже откровенно пятиступенчатую шкалу, забыв про всех детей, забыв про прежние обещания, никогда не менять эту шкалу, никого не спросясь, вводите, повторюсь, пятиступенчатую полноценную шкалу, где вот порог 13-процентный понижен, во-первых, не 5 миллионов, а 2400, а во-вторых, верхняя 22%. А еще вспоминаем все другие сборы, и получается, что в России вообще-то налоги-то европейские по количеству взимаемого, да, по процентам, а все остальное какое-то неевропейское. Социальные гарантии, неевропейская система принятия решений, твое участие в ней, на что это все потратится. В Великобритании у вас, может, и дискуссия какая-то, на что эти деньги пойдут. В Российской Федерации никого не спрашивали. И когда вводят новые налоги, можно с обществом вообще-то договориться, сказать, слушайте, мы вынуждены взять побольше, но мы за это построим дороги в России. От этого экономика зацветет, и всем будет хорошо. Согласны? Не согласны? Но мы вот принимаем такое решение. Здесь никакого диалога в режиме спецоперации. Более того, часто пытаются просто скрыть за счет буквально скрытых косвенных налогов, буквально вот этого, снова обращусь к твоему выражению, соскребания с стенок бочки дополнительных налогов. Мне кажется, это совершенно неправильным, нечестным. Мне кажется, что нужно на это обращать внимание. Тем более, что до граждан дошли какое-то время в Российской Федерации. До этого не доходило. Считалось, что, ну, нефтегазовые возьмем. А потом вдруг миллеровские и сеченские прогнозы о цене на углеводороды, оказывается, не сбылись. Что-то нам Сечин говорил, по 200, да, будет за баррель долларов. Ну, вот как-то не случилось. И стали смотреть на простых граждан. Тем более стагнирует экономика в таких условиях. Возмущаюсь.
Ты такой ворчливый стал. Просто ужасно. Теперь, если можно, я. Первое. Когда ты увидишь абсолютно честное государство, которое сохраняло свою честность на протяжении четверти века и выполняло обещания, пожалуйста, немедленно мне звони. Очень хочется посмотреть. Во-вторых, никто не обещал в России, что плоская шкала налогов будет до морковки на заговение. Там временных сроков не было. Что касается европейских налогов, российские налоги все-таки ниже, чем в социал-демократической части Европы. Они, наверное, выше или такие же, если учитывать все на круг с тем, что платит работодатель. Но этим пусть занимаются большие считатели налогов. Пока я лишь скажу, что, к моему удивлению, в России самые бедные подоходный налог платят, а в большинстве западных европейских стран не платят. То есть получается, что бедным в России жить как бы менее выгодно. Но, будем честными, бедным оно всюду жить не очень выгодно. А для богатых в России, конечно, налог меньше. Но речь даже не об этом. Ты пытаешься сказать, что система, при которой есть налоги, и нет народного представительства, является нечестной и несправедливой. Я готов тебя поддержать, а также тебя наверняка готовы поддержать Джордж Вашингтон и отцы-основатели Соединенных Штатов Америки, которые, как мы помним, шли в революцию со словами «нет налогам без представительства». А там ситуация была примерно такая, что начиналось-то все с того, что они совершенно были не согласны, что в Лондоне им прописывают какие-то налоги, а представителей от американских колоний в парламенте в Лондоне нет. В России, понятно, от любого уголка необъятной страны в парламенте представитель есть. Другой вопрос, что система выборов в России, представительство в России и система представительной демократии в России оставляет желать лучшего. Поэтому я бы, безусловно, согласился, что система налоги без представительства в России, безусловно, присутствует. Поэтому граждане вынуждены платить денег за действия правительства и руководства страны, на которые они не очень могут влиять. Да, такая проблема, безусловно, есть. Что касается повышения налогов сейчас, то, безусловно, в этом виновата война, и в этом есть история войны. Потому что, как говорил, кто у нас там, Ломоносов, ежели у нас в одном месте чего убыло, то в другом прибыло и наоборот. Если есть большой прирост военного производства, который требует дополнительных рук, ног, машин и денег, то это нужно откуда-то брать. Поэтому, естественно, что либо у тебя будет сокращаться гражданское производство сразу бегом, либо тебе его нужно поддерживать, в частности, вот через распределение. Если посмотреть на крупные войны 20 века, то мы, безусловно, вспомним, что первое, чем занимались правительства воюющих стран, это начинали делать две вещи. Первое – ограничивать гражданское потребление через распределение карточки, повышение каких-то импортных и акцизных сборов, если они были. То есть, иными словами, бананы стоят дороже. Что освобождает деньги? И эти деньги государство каждый раз пыталось у граждан каким-то образом на войну забрать. Это могли быть либо дополнительные сборы. Например, в моей коллекции почтовых марок есть российские марки 14-15 года в помощь воинам и их семейств, где обычный почтовый сбор в 3 копейки, к ним добавляется еще одна или там две, я уж не помню. И эти 1-2 копейки, а на минуточку это 30% по меньшей мере, на которую увеличились стоимость почтовых отправлений, идут на помощь армии в том или ином виде. Тогда же появлялось огромное количество всевозможных благотворительных марок, базаров, продаж, чего угодно. Это было не только в России, это было всюду, по обе стороны фронта. И тогда же появились военные бонды, военные облигации. У граждан правительство брало деньги под процент, который был в общем рыночный, ну или чуть-чуть ниже рыночного. И это было как бы действием патриотическим и заодно выгодным. Граждане становились фактически акционерами всего этого мероприятия, и проигравшая Германия, ее проигравшие граждане за свои облигации получили ничего. Поэтому все были заинтересованы в победе. Ну, примерно то же произошло с держателями всевозможных военных облигаций в Российской империи. В сегодняшней ситуации делать так правительству, ну, наверное, можно, но они как бы не очень хотят. И я думаю, что тут дело не в том, что опыт по продаже ОФЗ населению 8 лет назад был не очень удачным. Он не был совсем неудачным, но не был супер блестящим. И это не то, что там правительство боится, что они вот выступят с такой инициативой, а никто не придет. Я думаю, что им это просто не нужно. Потому что продажа военных бондов чисто логистически. Мероприятие не самое дешевое, проще занимать у банков. Ну и вообще не надо с этим возиться, потому что у тебя есть вся система фиатных денег, у тебя есть возможность занимать в банках, создавать ликвидность, и это как бы не нужно. Но что я хочу сказать, что в конечном итоге граждане все равно финансируют войну через депозиты, и государство крайне заинтересовано на самом деле в том, чтобы Сидор Помидорыч тратил меньше, а сберегал больше в нынешней ситуации. Существует плеяда экономистов, которые считают, что во всем этом был дьявольский замысел, и что высокая ставка Банка России на самом деле, как это говорят, не бага фича, что это было специально так придумано, разработано и создано в тайных подземных лабораториях на Неглинке, где располагается Банк России, чтобы отжать деньги из гражданского сектора и влить их в военные. Я очень люблю теории заговора. Мне даже иногда снятся рептилоиды. Но вот эту теорию заговора я поддержать не готов. Я не думаю, что это было сделано специально. Я думаю, что это был естественный прогресс, естественное развитие той фискально-монетарной политики, которую проводило в жизнь правительство в 2022-2023 году. Что еще интересно, это то, что когда началось полномасштабное вторжение России в Украину и Запад ответил санкциями, правительство сделало удивительно, ну, я бы сказал, неожиданный шаг. оно вдруг развернулось лицом к рынку. Не очень об этом говоря, но были проведены невероятные, совершенно либертарианские, по большому счету, рыночные шаги. То есть вся история про параллельный импорт, по сути, это вот такой рыночный капиталоанархизм, махновщина такая рыночная. Возите, что хотите, мы не будем за это никого дергать. Было снижено число проверок, были снижены всевозможные лимиты и ограничения. То есть вот эта вот удивительная идея, что сейчас рынок все исправит, она, в общем, и сработала. Но поскольку вся остальная политика, как внешняя, так и внутренняя, является далекой от того, что мы бы назвали рыночной демократией и капитализмом, или, по крайней мере, уже рыночным капитализмом, то приходится от этого постепенно отказываться и идти по другому пути. По пути того самого пиронизма, увеличивать там налоги, защищать рынок, закрывать импорт, собирать побольше денег и жить вот в таких условиях. Собрали больше, распределили больше.
Да, причем, прости, как ты там сказал про то, что я ворчун, да, стал, но хочется поворчать, сказать, что, во-первых, когда глядишь на эту налоговую политику, кажется, что она очень тактическая, никто не думает про завтра. Во-вторых, часть налогов является просто прямым обманом. Когда тебе говорят, что мы с тебя берем какое-то количество средств, а потом в виде пенсии отдадим, ну, мы знаем, по какой формуле это исчисляется, и мы знаем, что это никакая не формула. Или что случилось с замороженными пенсионными накоплениями, вот этой накопительной частью, да, вернее говоря, куча из этих сборов не являются тем, что оно названо. Вообще-то, откровенно говоря, прости за обывательскую лексику, это обман и мошенничество. Это не перестает меня возмущать, и это все с расчетом лишь бы свести ближайший, ну, может быть, еще следующий финансовый год, и что будет завтра, мы не знаем, но, скорее всего, с вас что-нибудь как-нибудь возьмем. Это возмущает и должно, мне кажется, по-прежнему возмущать. Извини за то, что твою интеллектуальную дискуссию превращаю в этот базар своей эмоциональности.
Эмоциональность — это прекрасно, но я просто считаю, что Россия предоставляла такое количество негласных лазеек и негласных возможностей заработать и не переплачивать, что ворчать, конечно, можно, но надо помнить и про вторую часть уравнения. То, что если бы вдруг мгновенно в России начали взимать подоходный налог со всех квартировладельцев, которые сдают квартиры в наем, то все бы за это платили гораздо больше, и никто бы, опять же, сильно не радовался.
Отлично, давай про это поговорим. Просто замечу, что лазейки, они всегда в пользу сильных и ловких, а любые писанные правила их исполнения в пользу слабых. Ты сам про это говорил. В России бедным быть еще тоскливее, чем где бы то ни было, потому что бедные подоходный налог заплатят. А все остальные, ну, как-нибудь уж чего-нибудь придумают. Про вот этот ресурс, то, что еще не облагается налогами или мало облагается, опять же, это было годами. Давай я прочитаю заметку, хотя ты уже выводы некоторые сделал, пару раз к этому подступал. Но для полноты картины, что ли. По РБК можно это сделать, заглянув туда на днях. Там была заметка с заголовком «Налоговики начали проверки скрытых доходов неработающих». В 2025 году налоговые органы, в кавычках, инициировали мероприятие в отношении трудоспособных неработающих жителей Москвы, сообщили в столичном УФНС. И дальше можно по изданию НСН прочитать, потому что есть замечательный комментарий там. Депутата Госдумы и главы Союза налогоплательщиков, оказывается, есть такой Артем Кирилл. Он сказал, что да, знаю, есть такая проверка, и он сказал, что у налоговой службы есть доступ к данным недвижимости человека и к данным по банковским счетам и депозитам, поэтому выявить скрытые доходы не составляет труда. Вот его слова. Инструментов у налоговой более чем достаточно. Эта работа направлена на обеление экономики. У нас есть люди, которые либо не показывают вообще доходы, либо показывают минимальные доходы, а при этом еще умудряются просить социальную поддержку. Данные по недвижимости и возможным доходам с недвижимостью доступны налоговой. Данные по банковским счетам и депозитам тоже. Если человек зарабатывает, условно говоря, 30 тысяч рублей в месяц, но держит депозит в 30 миллионов, это вызывает вопросы. Такие вещи вполне технически осуществимы. Это тот шаг, который давно напрашивался. Кирьянов пояснил, что в таком случае ждет налогоплательщика, если у ФНС будет претензии. Опять же, прямая речь. Если ФНС обнаружит пробелы, нужно будет подтверждать источник доходов, давать пояснения, о чем-то рассказывать. Мы также ведем работу по обелению зарплатного сектора. На беседу приглашаются работодатели, которые занижают зарплаты, потом в большинстве случаев зарплаты резко вырастают. Сначала это объяснение, диалог с налогоплательщиком, только потом начинают применяться санкции. Да, нужно еще заметить, мы не сказали про техническую вещь. ФНС может с 1 ноября 2025 года взимать в упрощенном порядке, да, без обращения в суд задолженность по налогам автоматически списывается с банковских карт. И про это же самое, про эту же риторику, то, о чем говорит депутат Госдумы Кирьянов, в этом же примерно духе выражался Собянин в сентябре. Там эти же есть два мотива. Во-первых, вот эти вот трутни, нетрудовые доходы, у которых с незаплаченными налогами, они же как бы за чужой счет живут, во-первых. А во-вторых, нужно обелять и делать это, по возможности, ласково, но уверенно. Мэр Москвы в сентябре на Московском финансовом форуме сказал, что властям нужно заниматься теми гражданами, которые работают в тени и не платят налоги или платят мизерные налоги. Это по Интерфаксу, прямая речь его собянинская. Этим надо заниматься, надо Министерству финансов, Государственной Думе, нам всем надо этим заниматься, потому что это становится не только социальной и политической проблемой, увеличивая пресс на людей, которые работают легально, открыто, и при этом все больше и больше видим, что часть населения работает в тени и не платит налоги или платит мизерные налоги. Это такой диссонанс получается. Собянин еще сказал, что вот эти вот самые неплатящие налоги, они живут по большому счету за работающих. Еще одна небольшая цитата. По его оценке, в столице за неработающее население платят 180 миллиардов рублей в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, и прямая речь, регионы в целом около 1 триллиона рублей. По его словам, в стране платят за 10 миллионов людей, которые не обременены никакими ограничениями, не работают и даже заявления не написали за социальной поддержкой или в ФОМС, чтобы их застраховали. Что думаешь про это? Вот туда сейчас государство пойдет, там будет искать ресурс?
Ну, если пойдет, то сложно его даже в этом осуждать. Если государство сможет собирать деньги с арендодателей, ну, деньги в смысле налоги, я не смогу найти слова осуждения. Потому что ситуация, при которой одни работают и платят налоги, а другие получают доход, но не платят, она действительно несправедлива. Она действительно означает, что одни живут за счет других и так далее и тому подобное. В этом смысле, например, я даже не сильно возмущался, когда ввели налог на доходы по депозитным счетам. То есть совершенно было непонятно, почему процент по депозиту не должен облагаться налогом, а, например, доход от инвестиций в какие-нибудь акции должен. Для меня это была загадка. Ну, понятно, почему не облагалось. Нужно было привлечь деньги граждан из-под кровати в банке. Понятно, почему это было введено. Но при первой возможности это стоит отменять. Если ты говоришь о справедливости, я считаю, что в целом сложная категория в применении к государственному управлению, то да, ситуация, при которой одни люди получают доход и не платят налоги, а другие получают доход и платят, она несправедливая. С точки зрения фискальной политики государства тоже выглядит странно. Есть люди, получающие доход, почему бы с них не снять деньги? Единственный, кто этим будет, безусловно, недоволен, это сами люди, получающие этот доход, владельцы квартир, и те, кто у них эти квартиры снимают, потому что владельцы квартир на них переложат часть налога, и в результате, в общем, все заплатят чуть больше. Дальше начинается большая-большая экономическая наука. Тут надо брать настоящих экономистов, которые тебе объяснят, что если поднимать налоги слишком сильно, то наступает точка, в которой общий сбор налогов государства начинает падать. Потому что, грубо говоря, когда тебе нужно встать со стула и пройти на другой конец квартиры, чтобы спрятать рубль, то ты вставать со стула не будешь. А когда тебе нужно встать со стула, чтобы спрятать 10 рублей, ты уже, наверное, со стула встанешь. И чем выше налоги, тем больше экономический смысл вставать со стула и эти налоги прятать, сколько бы это ни стоило. Но тут надо обсуждать большую экономику, большую экономическую науку, которая вот говорит про такой эффект, что если поднимать налоговые сборы слишком сильно, то начинаются проблемы. Не обязательно бостонское чаепитие, но просто граждане и компании начинают прятать доходы и платить меньше. И государство начинает собирать налогов меньше, и возвращаемся все в ситуацию 99-го года, когда государство было не в состоянии налоги собрать. Видимо, у российского правительства, во-первых, сейчас такой проблемы нет, потому что, на мой взгляд, большинство решений правительства делаются под девизом «Доживем до понедельника». А во-вторых, видимо, все еще не дошло до того уровня, когда побегут прятать. Но первопричина, я думаю, именно в этом «Доживем до понедельника». То есть задачу нужно решать сейчас, что там будет дальше, разберемся дальше.
Ну, я, кстати, еще верю в этих заявлениях, названных депутатов Госдумы и мэра одного крупного российского города, насчет диджитализации, да. То есть раньше не то, чтобы государство хотело сказать гражданам, мы к вам не лезем, вы к нам не лезьте, хотя, возможно, и такой мотив был. Но, опять же, я не аузан, чтобы рассуждать про общественный договор. Возможности было меньше, администрировать сложно. Попробуй, обнаружи, взыщи, сколько потратишь на это, какой получишь выхлоп. А сейчас, пожалуйста, база есть, по базе видно, взыскание автоматическое. Красота, на ровном месте можно что-то заработать, и это все пойдет на войну, хотя, пусть это будет последний вопрос, я полагаю, в форме утверждения, да, извини, пожалуйста, вопрос, и без войны к этому бы пришли? Как тебе кажется, можно ли оценить, насколько интереснее было бы российскому государству всем этим заниматься, если бы не было таких расходов, связанных с ВПК, выплатами, издержками, связанными с санкциями?
Ох, даже без войны у российской экономики были проблемы. Мы это видели по всякой макродинамике на выходе из кризиса 2009-2010 года. Проблемы были связаны и с демографией, и с тем, что хорошо известно как ловушка среднего дохода. Ну, то есть легко подняться относительно из бедных в средние, а подняться из средних выше тяжело. Я думаю, что если бы задача в каком-то 2011-2012 году была трансформация российской экономики для обеспечения экономического роста, благосостояния граждан и создания инфраструктуры для последующего роста, то это можно было бы сделать. Ведь, как это говорилось, похорошела Москва при Сергее Семеновиче?
Было дело.
И она же похорошела не просто так, а потому что были на это деньги, какая-то идея. И это, начиная с какого-то момента, генерировало экономический рост. То есть очень простое рассуждение. Если у тебя по дорогам можно передвигаться с большей скоростью, то, значит, оборачиваемость курьеров, которые развозят еду и штаны, тоже увеличится. Увеличивается объем, увеличивается потребление, увеличивается экономика. Можно ли было всю Россию превратить в Москву имени Сергея Семеновича Собянина, если бы стояла такая задача, а не было бы задачи решать внешнеполитические пасьянсы? Ну, наверное, можно было. Но это настолько далеко, что мы уподобляемся какого-нибудь там Милюкову и Набокову-старшему, которые сидят по Берлинам и Парижам и рассуждают, что можно было иначе сделать в феврале 2017 года. Ну, ни ты, ни я, ни Милюков. И тратить время на плач о пролитом молоке мы, наверное, тоже не будем.
Слава богу, не Набоков, которого застрелили, когда он защищал непосредственно Милюкова.
Поэтому, да, России было бы сложно в той системе власти, которая была создана, там, условно говоря, к 2013 году, сложно было бы обеспечить экономический и технологический рывок, но шансы на это были бы гораздо больше, если бы не было войны, если бы не было санкций, и если бы не было, я рискну это назвать, неприемлемой внешней политики. Я знаю, что есть школа мысли, которая говорит, что санкции только помогли России. Вот смотрите, там, развитие, собственные силы, отсутствие конкуренции с импортом. Опять же, все похорошело, и отечественное мясо заменило импортное. Это утверждения, с которыми чрезвычайно трудно спорить, потому что они исключают два параметра, а именно, кто за все это заплатил. Заплатили за все это, в общем, граждане, возможно, даже не этого поколения, а следующего. Заплатили и через инфляцию, и через недоинвестирование в инфраструктуру. И я бы очень советовал любителям точки зрения, что полуизоляция России экономическая и та экономическая политика, которая фактически была выбрана или упала на Россию в результате внешнеэкономических и внешнеполитических шагов, очень напоминает пример другой страны. И история Аргентины, мне кажется, чрезвычайно нравоучительной в этом споре.
Ну, кажется, мы ждем от тебя текста на эту тему. Спасибо большое, дорогой Александр.
Спасибо. Какого текста?
Где ты сравниваешь Россию и Аргентину?
Очень трудно будет сравнивать Эву Перрон с женой правителя России.
Шутки в сторону. Спасибо большое.
Спасибо тебе.
Это был Александр Калиандр, автор рассылки издания ДБЛ и научный сотрудник Центра анализа европейской политики. Еще раз напоминаю, что вы можете зайти в интернет-магазин «Медузы» и приобрести там книги, мерч. Ну и кроме того, что вы приобретете какой-то предмет, это способ поддержать нашу редакцию, потому что прибыль от этой коммерческой деятельности идет на работу редакции, которую помимо приобретения вещей в мерче можно поддержать просто так, без какого-либо вознаграждения, безвозмездно. Для этого нужно стать жертвователем «Медузы». И большое спасибо всем, кто уже является нашим жертвователем. Если вы все думали, стать, не стать одним из таких людей, помогать, не помогайте, пожалуйста, решайтесь, потому что мы, конечно, недавно очень громко, часто, назойливо говорили о том, что нам нужна помощь, мы дошли до минимально необходимого числа регулярных жертвователей, но уже снова опустились ниже этой границы. Кто-то решил, что можно поддержать только один раз, кто-то испугался, потому что ездит в Россию и потому что поддерживать нас — это риски. Разные есть причины, вообще отписываться — это нормально, у кого-то карточка действия ее истекло, и когда все руки не дошли возобновить. Это все бывает, поэтому приходится напоминать об этом постоянно. Ну и да, тоже приходится постоянно напоминать, что если вы слушаете этот эпизод на какой-то сторонней платформе, не на самой «Медузе», не на сайте и не в приложении, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь, напишите комментарий. Это все очень помогает продвижению и этого конкретного ролика, и других материалов «Медузы» на этой платформе, особенно речь о YouTube, конечно. Поэтому не скупитесь. Всего доброго, это был подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Пока. Thank you.